У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о дворянском гнезде Тургенева, в частности, о причинах любовной драмы Лизы и Лаврецкого. Есть основания думать, что они отнюдь не внешние. Причина их в несочетаемости двух мировоззрений – русского православного, хранительницей которого предстает Лиза, и атеистически западного, выразителем которого поневоле выступает довольно инертный герой ее романа. Более того, линия разлома между двумя этими крайностями проходит и внутри его. Прямое подтверждение только что сказанному в описании роящихся внутри Лаврецкого мыслей во время дороги в оставленную ему теткой наследство деревню. Читай «Возвращение к истокам», во время которого далее цитата. «Образы прошедшего по-прежнему не спеша поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями». Лаврецкий, бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле, о французской истории, о том, как бы он выиграл сражение, если бы он был генералом. Ему чудились выстрелы и крики. И все это на фоне долженствующему ему быть интересной русской действительности, приметы которой даются далее. Голова его скользила убок, он открывал глаза. Те же поля, те же степные виды. Стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра. «Хорош, возвращаюсь я на родину», – промелькнуло у Лаврецкого в голове. Так заканчивается этот период. Такое вот причудливое смешение французского с нижегородским, которое со сна с некоторым, надо полагать, стыдом отмечает за собой путешественник. И раз уж мы начали разговор о конце этой любовной истории, то обратим внимание на разные реакции героя и героини на внезапное воскрешение из мертвых парижанки жены, которую Лаврецкий ведь тоже выбрал по своей доброй воле и которую в удобный для собственного преобразования момент посредством выработки в себе русского, чему немало способствует и могла бы еще много поспособствовать в этом направлении Лиза, он своевольно счел умершей. Лаврецкий, вопреки своему воспитанию, вроде бы забывает, что даже согласно позитивистской логике, каждая причина имеет свое следствие и воспринимает факт такого же мнимого, как и смерть воскрешения, как неожиданную досадную помеху. Его душит желчь. Лиза же воспринимает это возвращение как вразумление свыше и принимает удар так, как достойно христианки. Читаем текст. «Это все надо забыть», – проговорила Лиза. «Я хотела вам написать, но так лучше. Нам обоим надо исполнить свой долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой. Я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете и не откажете мне. Не живите с ней, если не можете, но примиритесь. Вспомните вашу дочку. Сделайте это для меня». «Хорошо», – проговорил сквозь зубы Лаврецкий. «Это я сделаю, положим. Этим я исполню свой долг». «Ну, а вы? В чем долг ваш состоит?» «Про то я знаю». Предположение Лаврецкого о том, не намерена ли она выйти замуж за его соперника, вызывает у Лизы усмешку. Заметим, что она не отвечает на заданный ей вопрос. После всего, что случилось, так как она продолжает любить Лаврецкого, во избавление от этой любви ее путь в монастырь. О неотшедшей любви она ему и говорит, а вот о монастыре нет». Очевидно, чувствует, что это не найдет у него понимания. Да и трудно не почувствовать, если ее слова «теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога», он собирается опротестовать репликой, прерванной, к счастью, на полуслове. Но теперь в финале их романа Лиза все-таки добивается от возлюбленного того, чего ранее не смогла добиться даже более настойчивым образом. Читаем соответствующий фрагмент. «Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг к другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений. И сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. Вот он какой, — подумала она, ласково глядя на него. — Вот ты какая, — подумал и он. А потому он и не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь, говорите. промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза. «Вы такие добрые», — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами, но как могли вы, отчего вы расстались с вашей женой?» Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней. «Дитя мое», — заговорил он, — «не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно». «Я знаю», — продолжала Лиза, как будто не расслушав его. «Она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать. Но как же можно разлучать то, что Бог соединил?» «Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна», — произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга». Лиза побледнела, все ее тело слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», — промолвила она тихо, — «если хотите, чтобы и вас простили». «Простить?» — подхватил Лаврецкий. «Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом. Ее — это пустое, бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо». «Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. «Вы сами ее оставили, Федор Иванович». «Но я же вам говорю», — возразил с недовольным взрывом нетерпения Лаврецкий, — «вы не знаете, какое это создание». «Так зачем же вы женились на ней?» — прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен. Я обманулся, я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак. Но поверьте, наперед ни за что нельзя ручаться». «И я могу также быть несчастной», — промолвила Лиза. Голос ее начал прерываться. «Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить. Но если мы не будем покоряться...» Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой. «Не сердитесь, простите меня», — торопливо произнесла Лиза. Что не мешает ей позже не раз возвращаться к затронутому здесь предмету. «Но ведь вы ее любили прежде?»
«Любил. Очень, очень. И не огорчены ее смертью. Она не теперь для меня умерла. Это грешно, что вы говорите. Не сердитесь на меня. Друг все может говорить. Мне, право, даже страшно. Вчера у вас такое нехорошее было лицо. Помните недавно, как вы жаловались на нее? А ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это страшно. Точно это вам наказание послано». Лаврецкий горько усмехнулся. «Вы думаете? По крайней мере, я теперь свободен». Лиза слегка вздрогнула. «Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении». «Я давно ее простил», — перебил Лаврецкий и махнул рукой. «Нет, не то», — возразила Лиза и покраснела. «Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили». «Кому меня прощать? Кому? Богу? Кто же может вас простить, кроме Бога?» Лаврецкий схватил ее за руку. «Ах, Лизавета Михайловна, поверьте!» — воскликнул он. «Я и так довольно был наказан. Я уже все искупил, поверьте». «Это вы не можете знать», — проговорила Лиза вполголоса. «Вы забыли еще недавно. Вот когда вы со мной говорили, вы не хотели ее прощать. Далее. Мне кажется, Федор Иванович», — произнесла, понизив голос Лиза. Когда она не соглашалась с своим собеседником, она всегда понижала голос. Притом она чувствовала большое волнение. «Счастье на земле зависит не от нас». «От нас, от нас, поверьте мне». Он схватил ее за обе руки. Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него. «Лишь бы мы не портили сами своей жизни. Для иных людей брак по любви может быть несчастьем. Но не для вас, с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душой. Умоляю вас, не выходите замуж без любви, по чувству долга, отречения, что ли. Это тоже безверие, тот же расчет, еще худший. Поверьте мне, я имею право это сказать. Я дорого заплатил за это право. И если ваш Бог, опять ваш Бог, подразумевается, который никогда не может стать моим Богом, что мы видели на протяжении всего разговора. Что же касается предыдущего фрагмента, то в нем для нас наиболее существенным для понимания Лаврецкого может стать произведенное им по ходу разговора действие «топнул ногой», выражающее крайнюю раздраженность. Вспомним на что? На слова Лизы «мы должны покориться». Нет, прав был, очевидно, старинный приятель Лаврецкого Михалевич, обвиняющий его, сетующего на судьбу, преподнесшую ему коварную изменницу жену, в вольтерианстве и отсутствии русского теплого чувства. «Судьбы тут нет», — говорит Михалевич, «но даже если нет, что доказывает?» «Доказывает то, что меня с детства вывихнули», — парирует Лаврецкий. «А ты себя вправь. На то ты человек, ты мужчина. Энергии тебе не занимать стать». Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило? «Какое тут правило?» – перебил Лаврецкий. «Я не признаю». «Нет, это твое правило, правило», – перебивал его в свою очередь Михалевич. «Ты эгоист, вот что!» – гремел он час спустя. «Ты желал самонаслаждения, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить для самого себя». Резонное обвинение, ибо нельзя быть счастливым с кем-либо, если не брать в расчет то, что он из себя представляет. А именно такова позиция Лаврецкого, и не только в отношении жены, и в отношениях с Лизой. Все идет к тому, чтобы прежняя история повторилась. Эту мысль, как ни странно, и высказывает, в общем-то, малопроницательный Михалевич. Стоит только из ретроспективы, куда она направлена, перенаправить ее в будущее. Впрочем, прошлое, таящее предпосылки гипотетического развития этого будущего, одновременно его и определяет, в чем нет ничего нового. Послушаем, что он далее говорит, этот Михалевич. «И все тебя обмануло, все рухнуло под твоими ногами, и оно должно было рухнуть, ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной, ум, все один только конечный ум. Ты просто жалкий, отсталый вольтерианец, вот ты кто». «Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь. Об отце мы будем говорить в следующей передаче». «Да что же делать?» – в прямом смысле вопиет, в конце концов, коприятелю Лаврецкий. Ответ. «Это я тебе не скажу, брат. Это всякий должен сам знать. Веры нет, а то бы знал. Веры нет и нет откровения». Откровения действительно нет, если не принимать во внимание то, что в качестве откровения высказывает Тургенев через Лаврецкого в финале романа, который я советую вам почитать самостоятельно. Откровением вообще-то для него должно было стать то, о чем неоднократно говорила ему Лиза. Но все ее слова или были пропущены Лаврецким мимо ушей, или же даже при внимательном слушании не находили у него понимания. Да и могли ли найти? Чего стоит его поведение во время еще одного их свидания, тон которому задает фраза Лизы касательно ее потенциального жениха. У Владимира Николаевича доброе сердце, он умен. Маман его очень любит. И ответ на вопрос Лаврецкого, любит ли она этого жениха. «Он хороший человек, отчего мне его не любить?» «А», – промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. «Ну и дай Бог им счастья!» – пробормотал он наконец, как будто про себя, и отворотил голову. Лиза покраснела. «Вы ошибаетесь, Федор Иванович», – сказала она. «Вы напрасно думаете? А разве вам Владимир Николаевич не нравится?» – спросила она вдруг. «Не нравится». «Отчего же? Мне кажется, сердца-то у него и нету». Улыбка сошла с лица Лизы. «Вы привыкли строго судить людей», – промолвила она после долгого молчания. «Я не думаю. Какое право имею я строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мною один ленивый не смеется?» «А что?» – прибавил он. «Сдержали вы свое обещание?» «Какое?» «Помолились вы за меня?» «Да, я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом. Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения. Потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства. «Христианином нужно быть», – заговорила не без некоторого усилия Лиза. «Не для того, чтобы познавать небесное там, земное, а для того, что каждый человек должен умереть». Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд. «Какое это вы промолвили слово?» – сказал он. «Это слово не мое», – отвечала она. «Не ваше? Но почему вы заговорили о смерти?» «Не знаю. Я часто о ней думаю».
«Часто?»
«Да. Этого не скажешь, глядя на вас теперь. У вас такое веселое, светлое лицо. Вы улыбаетесь?» «Да, мне очень весело теперь», – наивно возразила Лиза. Опять-таки, впечатление такое, что не только Лаврецкий не понимает, что из себя представляет Лиза, но таким же непониманием относительно его самого отличается и она. И под конец еще несколько слов о непонимании, на этот раз о том, которое вызывает у окружающих желание Лизы укрыться в монастыре. То есть даже не укрыться, отмолить грех любви к женатому человеку. И больше отмолить по возможности грехи ближних. Все это очень сознательно, можно сказать, без эмоций, о чем можно судить по тому, что предшествует этому решению. А что до непонимания, то что уж здесь говорить, если даже хорошо знающая и понимающая Лизу Марфа Тимофеевна, сама убежденная христианка, при высказанном племянницей желании монашества, мало того, что с ужасом ее слушает, думая про себя, она больна, бредит, надо послать за доктором. Но и по воле автора производит следующее довольно эксцентричное действие. Далее текст Тургенева. «Старушка так и подпрыгнула на кровати», – пишет Тургенев. «Перекрестись, мать моя Лизочка», забыв, очевидно, что минуту назад видела ее не просто крестящейся, но в колено преклоненной молитвы перед распятием. «Опомнись, что ты, Бог с тобою», – пролепетала она наконец. «Ляг, голубушка, усни немножко. Это все у тебя от бессонницы, душа моя». Ответ Лизы тверд. «Нет, тетушка», – промолвила она, – «не говорите так. Я решилась, я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено, кончена жизнь моя с вами. Такой урок не даром. Да, я уж и не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил. Я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки. Но делать нечего. Чувствую я, что не житье мне здесь. Я уже со всеми простилась, всему в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то. Тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживает я меня. Не отговаривайте, помогите мне, не то я одна уйду». Далее идут устрашения со стороны Марфы Тимофеевны, вроде: «Ведь тебя, родную, маслицем конопляным зеленым кормить станут. Бельище на тебя наденут толстое-притолстое, ведь ты всего этого не перенесешь. Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен послужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову». Примечательно следующее дополнение. Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но оставалась непреклонной. Конец цитаты. Серьезность намерений героини подчеркнута и тем, что согласно в конце концов достигнутой договоренности с тетушкой, Лиза отлагает свое намерение на полгода, после чего все-таки его осуществляет. И последнее. Ранее я уже говорил, что перед Лаврецким Лиза скрывает свое намерение. И, конечно же, потому, что не надеется быть им понятой. И правда, он ее совсем не понимает и понять не может. Почему? Об этом мы попробуем поразмышлять в следующей передаче.